Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Борис Савенков. «Эмигранты». Посмертный рассказ. Часть третья.
Сережа.
Сережа, Сережа, только и слышу. А что я погибаю, так тебе все равно?
Что такое? В чем дело?
Он улыбнулся горькой улыбкой. Дело в том, что хоть бери револьвер и стреляйся.
Ах, боже мой, что это ты говоришь?
То и говорю. Вода подступает к горлу. Уже пузыри пускаю, а ты... Она подсела к нему и, сняв перчатки, погладила по вьющимся волосам. Эти белокурые, точно льняные волосы и составили ему репутацию в квартале. У мадмуазель Маргарит, у мадам Мельшиор, у цветочницы, у кассирши в кафе «Золотой петух». Он нетерпеливо мотнул головой.
«Ну, Дуся, ну, Сереженька, ну зачем?»
«Ах, оставь!» Она отвернулась. «Да, вот, рискуешь, отдаешь ему все, мчишься, как на пожар, думаешь, что он любит, а он... Ах, она так несчастна! Николай Иванович ревнует, жить не дает, и Сережа тоже жить не дает. Где же правда на свете? Тогда лучше уж англичанин».
«Чего ж ты хочешь?»
«Ничего».
«Неправда».
Он не ответил. «Важное кушанье, как же! Она молодится, разыгрывает невинность. Да он-то знает, сколько ей лет. И про офицера Костю в прошлом году. Понятно, если платить по 2000 за каждое платье, да мазаться, да бегать к Адольфу, да глотать пилюли от полноты. Да что, он не найдет себе лучше? Не клином сошелся свет. Слава Богу! А вот когда надо дурака раскачать, когда речь идет о серьезном, о важном, то извольте. Чего ж ты хочешь? Я играю слез не знаю, все на свете трын-трава. Анфанчик какой! Я же тебе сказал, оставь!» Симочка протянула губы для поцелуя. «Нет, она не оставит. Разумеется, ему тяжело. Ведь он работает, бьется на хлеб насущный. Это дело правда надо устроить. Но как? Он такой щепетильный. И почему Николай Иванович не хочет?»
«Сереженька, я-то верила ему».
«Что говорила? Кому?»
«Николаю Ивановичу. Все о заводе».
«А я просил?» Он сделал негодующее лицо. Ему очень хотелось узнать, что сказал Николай Иванович, но он удержался. В коридоре хлопали двери и стучали шаги, слышались женские голоса. От Симочки пахло духами, а от бумажных обоев застарелой комнатной гнилью. Сергей Сергеевич встал и молча опустил занавески. Симочка начала раздеваться. В кровати они помирились. Симочка взвизгивала, болтала ногами и рассказывала о Воздвиженском обороне, а Сергей Сергеевич расспрашивал, какую именно гостиницу они хотят открывать и сколько внес Николай Иванович. Узнав, что 50 тысяч, он приподнялся на одном локте и, смотря Симочке прямо в глаза, тревожно спросил.
«И написал чек? Написал!»
«Идиот!» Из Парадиза Симочка поехала к Лидии Петровне. Она поехала не для того, чтобы увидеться с ней, а исключительно, чтобы показаться на людях. Пусть все знают, как она проводит свой день. Ей нечего ни прятаться, ни скрывать. Ее жизнь как стекло. Лидия Петровна жила постоянно в Рице. Спальная, ванна, салон. Очень мило, по-холостяцки. И прислуги не надо держать. Ведь теперь с прислугой мучение. А тут нажала кнопку звонка, и уже обед, завтрак, все что угодно, и адрес хороший, коротко, Риц. Лидии Петровне было за 50. Она курила толстые папиросы и говорила отрывисто, по-солдатски, точно командовала в казарме. Еле до вежливости и церемоний. Она благоговеет перед идеями 60-х годов. Поэтому она и разошлась с мужем. Подумайте, не пускать на курсы. Какой ретроград! В Париже она вместе с графиней Дингов посвятила себя целиком эмигрантам. Ведь это бог знает что. Офицеры работают на заводах, ездят шоферами или подают в ресторанах. А женщины — это ужасно! Из человеколюбия она открыла две мастерских. В одной вяжут кофточки, в другой делают куклы. Впрочем, можно работать и на дому. Ах, сколько забот! Надо распределить материал, раздать заказы, найти покупателя, торговаться, просить. А отчетность? А касса? Зато несчастные мигрантки зарабатывают до 8 франков в день. И заметьте, честным трудом. А без нее они бы погибли. Вот именно. Вышли бы в улицу и погибли. Правда, эти мастерские дают доход, но... Во-первых, не очень большой, а во-вторых, мысль ее, организация ее, руководство ее, все ее. Без нее была бы пустыня. Так что же, было бы справедливо, чтобы она не зарабатывала ничего? Нет, она трудится в поте лица, а вот другие действительно просто шантажируют или воруют. Ужасно. В бархатном темно-синем салоне был накрыт чайный стол. На столе кипел серебряный самовар, и стояли печенье, фрукты и в графине Мадера. Гостей не было. Был только личный секретарь Лидии Петровны, молодой человек лет 24, с пробором до самой джины и с браслетами на руках. Симочка расцеловалась с Лидией Петровной и бросилась в кресло. Сначала говорили о выставках и театрах. Молодой секретарь почтительно улыбался и изредка вставлял замечания. Замечания эти... всегда сводились к тому, что Лидия Петровна поразительно воспринимает искусство, но что Серафима Никифоровна тоже, несомненно, художественная натура, и что он удивляется им обоим. Потом коснулись погоды. Симочка заявила, что в городе душно, и что летом они поедут в Виши. Николай Иванович должен лечиться. Виши, конечно, не то, что Девиль, но в Девиле суета и сплетни, и, в общем, скучно, а в Виши будет много знакомых. Воздвиженский, барон Олонгрен и, может быть, Миркин. «Воздвиженский?» — басом спросила Лидия Петровна. «Но ведь это же негодяй!» — Симочка всплеснула руками. «Ах, что вы, Лидия Петровна! Отца родного продаст, а барон Олонгрен — мерзавец!» Симочка подскочила на стуле. «Неужели? Ограбил меня?» Забрал кукол 1020 и воду канул. Вот от таких щедрин и писал. Ах, не может этого быть. Не может быть. А я вам говорю то, что было. Даже в суд хочу подавать. Нет, правда? Оба прохвосты. А Миркин тоже прохвост. Ах, Симочка побледнела. Такая гадкая баба. Но почему, почему? Жульничает. За собаками бегает. За какими собаками? А вот по объявлениям. Сбежит собачонка, а он найдет ее и представит. Глядишь, и сыт. Симочка была вне себя. Какая дрянь. Завела себе молодого секретаря, живет в Рице, эксплуатирует иммигранток, а туда же ругается. Нет, ее нога больше не будет здесь. Она опустила вуаль и встала. К сожалению, она торопится, нужно идти, Николай Иванович ждет. На улице вечерело. За триумфальной аркой садилось солнце. Багровый луч скользил по бешевому костюму, и Симочка зажмурила невольно глаза. Из-за туманенного Булонского леса неслись бесшумно автомобили, на каштанах свечками белели цветы. Николай Иванович вернулся к обеду не в духе. Везде подсиживание, тупоумие, позорное равнодушие. Что бы он предложил? Он предложил членам Лиги Прогресса учредить фонд культурной борьбы с монархизмом, именно культурной. Кажется, ясно, кажется, разумная мера. Нельзя же сидеть, сложа руки, когда Россия страдает. И, наконец, надо же чем-нибудь проявить свои республиканские убеждения. Ну и, разумеется, зависть, интриги. Помилуйте, мы, мол, беспартийная лига. Помилуйте, мы, мол, боремся только против большевиков, мы государственники, и пошли, ведь единственное для того, чтобы его провалить, его беспорочное имя не дает никому покоя. Подождите, будете ходить, как коты вокруг горшка с салом. Он-то пронес свою демократическую программу через все искушения и не поступился ничем. Нет, ничем. Пусть потомство будет судьей. Но Симочка подала устрицы, которые Николай Иванович очень любил, и огорчение немного забылось. Хорошо, что есть хоть свой угол. По крайней мере, можно передохнуть, а то неприятности, заботы, дела. Ей-богу, миллион терзаний. «Колечка, знаешь что?» Николай Иванович хлюпнул устрицу и запил белым вином.
«Ну?»
«Я тебе скажу. Ах, как гадко. Нет, может быть, лучше не говорить?»
«Да в чем дело?»
Симочка сделала большие глаза. «Вообрази! Лидия Петровна? Нет, это ужас! Лидия Петровна живет с этим мальчишкой, с секретарем!»
«Безобразие!» — буркнул Николай Иванович, не переставая жевать. «Удивительно это падение нравов, этот оголтелый разврат. А ты еще утверждаешь, что русские лучше француженок. Не знаю. Знаю только, что мужчины показывают пример. Сегодня в Лиге...»
Опять нахлынуло раздражение, но уютно горела лампа, на солиден был красного дерева с резьбой буфет, и так мило Симочка, отставив мизинец, подносила чашку к алым губам. Да, что ни говори, а семейный очаг — святыня.
Смеются туфли, халат.
Ну и пусть, пусть ореховая скорлупка, зато дома он набирается сил, готовится к последней борьбе там, в возрожденной России. После обеда сидели рядышком на балконе, дышали воздухом леса, и Николай Иванович чувствовал ногу Симочки у своей ноги. Она молчала, он говорил.
«Вопрос не только в Сереже. Хорошо, Сережа, заслуживающий доверия, способный молодой человек, не спорю, но водочный завод, ликеры, наливки, как будто неловко.
А почему?»
«Ну как же? Что я, виноторговец, что ли?»
«Пустяки, Колечка, разве не все равно, чем торговать?»
«Но где же идея?»
Симочка глубоко вздохнула и, не желая слушать о скучных вещах, положила ему голову на колени. Он стал играть ее рассыпанными кудрями. Над балконом в озаренном парижском небе слабо сквозь багровый туман дрожали ночные звезды. Когда через час Сергей Сергеевич пришел с портфелем под мышкой и сухо и коротко доложил свой проект, Николай Иванович, почти не колеблясь, подписал договор. Прошла неделя. Сергей Сергеевич сидел в своей полосатой, как он говорил, конуре и писал письмо. На столе валялся туго набитый бумажник. Деньги на первые расходы по предприятию. Денег было довольно, Николай Иванович не был скуп. На полу стоял кожаный, закрытый на ключ чемодан. Сергей Сергеевич собирался в дорогу. Ехал он не бог весть как далеко, в Марсель. В Марселе представлялся выгодный случай, можно было дешево купить бакалейную лавку. Купишь и, понятно, перепродашь. Сергей Сергеевич провел рукою по лбу. Чтоб такое придумать? Просто шмыгнуть в кусты, пожалуй, в тюрьму попадешь. Какой же к черту завод? Какая там запеканка? Возись, а выйдет ли толк? А в Марселе святое дело. Купил и продал, и снова купил. Господин Микиньон зажаривал рапсодию Листа. Сергей Сергеевич улыбнулся. Эк, его разобрало. Потом обмакнул перо и четким почерком вывел. Николаю Ивановичу Быкову. «Многоуважаемый Николай Иванович, во избежание недоразумений я должен вас поставить в известность, что я вынужден, к сожалению, прекратить начатое с вами совместное дело. Как политический деятель и государственный человек, вы легко поймете мои мотивы. После зрелого рассуждения и большой душевной борьбы я пришел к выводу, что большевики правы. Я намерен отныне посвятить свою жизнь служению советам. Когда вы получите это письмо, я буду уже в России. Деньги ваши будут мною переданы соответствующему учреждению на предмет борьбы с контрреволюцией и спекуляцией». Он подписался. «Париж, 15 мая, Сергей Миркин», и заклеил конверт. Потом взял чемодан и уехал на Лионский вокзал.